А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Иван Вишневский. Ближайшие несколько передач из того цикла, который посвящен на нашей радиостанции фольклору. Кстати, в буквальном переводе это значит «народная мудрость», а не «народное творчество», как многие могли бы подумать. Так вот, эти передачи, наверное, не будут блистать какими-то поэтическими, какими-то сугубо личными оценками. Ну, кроме тех, которые содержатся в самом материале, самих народных песнях, которые, безусловно, будут звучать. Это потому, что я хочу, ну, если угодно, заняться ликвидацией безграмотности, то есть ликбезом. Очень сложная у нас сейчас ситуация в обществе, даже в самых образованных слоях общества, с познаниями о музыке собственного народа. У современного русского человека немного шансов услышать, хоть как-то узнать натуральный фольклор. Ну, я думаю, что не надо доказывать. Просто примите к сведению, что вот те так называемые народные коллективы и солисты, которых показывают по ТВ, имеют отношение к народной музыке не больше, чем пластмассовая кукла со стеклянными глазами к живому младенцу. Общего не больше. Народная музыка сложна, неоднозначна, крайне интересна и с поэтической, и с музыкальной стороны. Она изложена особым таким полифоническим гетерофонным складом, в котором возникают особенные терпкие, непривычные для современного уха созвучия, да и сами понятия, о которых повествует народная песня, далеко не исчерпываются тем небольшим кругом очень поздних таких застольных, даже не песен народных, а скорее романсов, которые большинство народа сейчас помнит и хотя бы по одному куплету воспроизводит за праздничными столами. Ну и, собственно, практически такой же репертуар мы слышим и по телеящику, и большинству радиостанций, которые хоть как-то транслируют что-то похожее на народную музыку. Собственно, музыканты, фольклористы о том, что вот скармливается большинству как фольклор, отзываются презрительно и коротко, а-ля рюс. Ну, я думаю, что переводить не надо. А натуральная народная музыка, как я уже говорил, настолько непривычна для современного уха, что кто-то ее и за русскую, как ни странно, не воспринимает. Ну, я думаю, вы не будете спорить со мной, дорогие друзья, что, скажем, Смоленская область – это часть России. Притом это такой ее, ну, один из центральных регионов, там Полесье недалеко, такой центр зарождения славянства, да, древнее племя Кривичей. И был такой забавный случай, не могу не поделиться, когда я был студентом вуза и расшифровывал одну из древних календарных народных песен, мой тесть подошел ко мне и, подыскивая слова, что-то эту, замялся, татарскую музыку слушаешь.
Ё-моё, 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 ё-моё.
Но на самом деле это и есть Русь. Она может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Она может показаться кому-то недостаточно благозвучной. Это очень отличается и от того, что мы слышим в концертных залах, от классики, очень отличается и от того, что мы слышим в современных православных храмах. Здесь нет вот тех гармоний, тех аккордов, к которым мы привыкли. Но это Русь. Мне кажется, любовь к родному пепелищу и почитание отеческих гробов все же остаются необходимыми для каждого из нас, не правда ли? Поэтому ликбез, поэтому слушать будем вот такую музыку, как эта.
Как пошли девки ж лесом обоводу, ой, ладу, ладу, ой, ладу, мою лесом обоводу, пастюгёною, ой, ладу, ладу, ой, ладу, мою, паню сестрять, девка,
давайте пойдем более-менее по порядку. С чего начинается жизнь человека? Ну, естественно, с рождения, с семьи. И о семейных песнях мы и поговорим. Прежде чем мы расскажем, ну, немножко, конечно, поверхностно, но все-таки хоть как-то, а главное, покажем что-то из колыбельных песен, вот какие-то общие положения о значении семейных песен. Дело в том, что это не просто семейные песни, а это некое сопровождение особых семейных обрядов. И тут не надо обижаться и огорчаться никому из православных наших слушателей, которых, естественно, большинство на нашей радиостанции, потому что, ну, русский народ зародился значительно раньше, русский мир, нулевого года нашей эры, и 33-го, тем более, и как-то вот были у него до этого, понимаете ли, песни, да? Да и крещение состоялось, если вы помните, в 988 году, а до этого существовал, в широком смысле, русский народ, и существовал уже даже не одно тысячелетие. Естественно, были песни, и, естественно, эти древние песни, дохристианские, ну, может быть, особенно интересно, как некая единая художественная скрепа, которая доказывает и гениальность нашего народа, и его цепкую историческую память, и заслуживает не поругания, не какого-то отворачивания лица, а наоборот, изучения и восхищения. Так что не пугайтесь слова «дохристианское происхождение», но семейные песни носят именно такое. С одной стороны, эти песни были призваны, но тоже не пугайтесь, это имеет некоторое отношение, безусловно, к наивной дохристианской какой-то религиозности наших предков. Они должны были эти песни привлечь, с одной стороны, добрые божественные силы для сохранения и сплочения рода, а с другой – обмануть или отпугнуть все темное, нечистое в мире таинственных духов, что может помешать семейному счастью и благополучию. А после принятия христианства, и особенно в пору сложения московского государства, значение семейных ритуалов не только не уменьшилось, но заметно возросло. Установление самодержавия, централизованного единовластия, развитие феодализма, который, ну, между прочим, основан на мужских правах, во многом способствовали возрастанию роли патриархальной семьи в общественной жизни русского народа, и благодаря этому семейные обряды приобрели особое значение, помогая глубже осознать как супругам с их детьми и внуками, так и всему людскому окружению важность и незыблемость института брака и семьи. Еще один важный штрих в этой такой преамбуле. Примерно до середины 17-го столетия в патриархальном московском государстве семейные обряды простонародия по существу не отличались от обрядов аристократии, что очень важно и о многом нам говорит. Кстати, ставят под сомнение в этой области уж точно петровские реформы. Ну, а теперь поговорим, собственно, о колыбельных песнях.
Баю, 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 люлечки косяю, бау, бау, бабаёк, не ложися на краёк, а то придит вялёк, да ухватит поперёк, да зароет песок, да колючкой закладёт, да простится, да пойдёт.
Народное представление о рождении ребёнка в старой традиционной России, откуда берут начало семейные, в том числе колыбельные песни, очень отличается от того, что мы наблюдаем сейчас. Рождение ребенка было счастьем. Каждый младенец был желанным. Многодетные семьи считались не нищими, глупыми, а счастливыми. Часто родители воспитывали по 10, даже 12 сыновей и дочерей, и больше. По прежним представлениям, каждый новый маленький человек – это не лишний род. Но по мере возрастания, между прочим, в экономическом плане, и все более заметная рабочая сила на семейной земельной полосе и в домашнем хозяйстве, помощник родителям в общих делах всего рода. А старшие дочери пестовали младших братьев и сестер. Не случайно до сих пор, кстати, в южнорусских семьях старшую сестру дети называют нянька. То, что касается, собственно, появлению новой жизни, я имею в виду в фольклоре, в песенном фольклоре, безусловно, существовало еще у древних славян, но нам известны только действа, связанные с наречением имени младенцу, которые появились уже во времена христианства, крестинные народные обряды, они проходили в форме праздничного застолья, сопровождались песнями поздравительного содержания. Но эти песни имеют сравнительно позднее происхождение. Ну, для древней традиции они, в общем-то, не очень характерны, но, тем не менее, как-то прижились и существуют, и выражают, самое главное для нас, безусловную радость по поводу появления новой жизни.
Камушок лежит, на улице камушок лежит, на камушку петушок сядет, на камушку петушок сядет, на петушку крылья дробные. Петушку крылья дробные, а у Мишки гости добрые, а у Мишки гости добрые, а он же коля стол уходит. Я на гости толп цаю, ну гостиков питается, что вам гостики жадается, что вам гостики жадается, тимя дочку вам солодкого. Тигарелочки, дубровочки, тигарелочки, дубровочки.
О колыбельных песнях. Безусловно, они не просто призваны были успокоить младенца, усыпить его, а, так сказать, практическое какое-то значение имели, но имели и такое высшее символическое обрядовое предназначение. Можно было попросить у небесного покровителя животворного воздействия на младенца. «Баю-баю, баю-бай, Бог здоровья лени дай, Бог здоровья дай, ума на хорошие дела».
Ай, ту-ту-ту-ту-ту-ту, не вари кашу к роту, вари жиденькую, малошненькую, кому поминать, а где кума, ай, где кума, за ворота ушла, ай, где ворота, водой унесло, а где вода, за горы ушла, ай, где горы, черви выточили, а где черви, гуси выклевали, ай, где гуси, во тростник ушли, ай, где тростник, девки выломали, ай, где девки, за мужья ушли, ай, где мужья, на войну пошли, ай, где война, война выгорела, а где пепелок разнес и ветерок, ай, где ветерок улетел и на восток, ай, где во восток, там, где солнышко встает.
Однако в русском народе встречаются и так называемые смертные байки, в которых ребенку как будто желают погибели, притом рисуют картину его похорон весьма, так сказать, реалистично, с элементами натурализма. «Баю, баю, баю, бай, хоть сейчас помирай! Тятя гробик сделает из осиновых досок, мама платьица сошьет, из каленкоровой рубашки и на хлесточку пришьет. Понесем, повезем, закопаем в чернозем. В черноземе-то вода потечет под тебя».
Бай, баю, бай, да хоть сегодня умирай, хоть сегодня помри, да к завтра похороны. Хоть какой недосуг, да к на погос повезут. Бай, баю, бай, да еще Бог дай, дай поскорей, да чтобы жить веселей. Бай, баю, бай, да не ложись, Маша, на край. Маша с краю упадет, много беды наделает. Ложись во середочку, да держись за веревочку. Как на тоненькой ледок, да выпал беленькой снежок, выпал беленькой снежок, да ехал Ванюшка-дружок. Ваня ехал, поспешал, да со добра коня упал. Он упал, упал, лежит, да никто к Ване не бежит. Две девушки увидали, да прямо к Ване подбежали, прямо к Ване подбежали, да на добра коня сажали, на добра коня сажали, да. Казывай середочку, да держись за веревочку.
Забавно, что подобного рода песни, в то время, когда я учился еще в музыкальном училище, трактовались как свидетельство невыносимого гнета бар всяких по отношению к трудовому крестьянину, и поэтому, значит, мать или сестра или бабушка, которая пела ребенку такие колыбельные, ну, искренне желала ему смерти, только чтобы он не жил в этом ужасном мире, полном рабского труда. Но на самом деле, конечно, предполагался обман злых сил, чтобы они не помешали естественному росту ребенка, не наслали на него какую-нибудь хворь. Это так называемая магия отвращения зла или магия от обратного. Она играла особо важную роль в фольклоре русского севера. Опять-таки, дорогие друзья, не отворачивайте своих лиц и ушей от передач подобного свойства. Дело в том, что русский фольклор не является нарядной матрешкой. Мы, как мне представляется, разумные, образованные люди должны стремиться его познать во всей полноте, во всем объеме. Не должны пытаться представить его только таким, каким бы мы хотели его видеть. Ведь в этом смысле фольклору очень и очень не повезло. В советское время, я уже говорил, хотели видеть в таких смертных колыбельных тяжесть рабского подневольного труда, хотели всюду искать какие-то социальные мотивы, специально их выискивали, создавали какие-то сборники, в которых реальные песни нарочито притягивались не туда, где они должны быть, то есть, ну, что-то записывалось в песни социального протеста, что-то в трудовые, а на самом деле это было не совсем так. Ну, хотя в каком-то смысле все народные песни трудовые, они, безусловно, связаны с трудом, но не так вульгарно, как это могло пониматься в предыдущие десятилетия, и при этом в советские годы как бы не замечалось обилие духовных стихов, обращений Господу Богу, Богоматери и так далее. Вот. Сейчас мы можем тоже наблюдать определенный перекос у ряда людей, когда не замечается вся дохристианская сторона, а если замечается, то шельмуется. Давайте принимать наш народ во всей его полноте таким, какой он есть. И поверьте, это зрелище совсем не страшно, а это слышание может ласкать уши, только, конечно, подготовленные. А вот этой самой подготовкой наших ушей я и намерен с вами заниматься в ближайшее время. Закончит нашу передачу авторская музыка, ставшая в широком смысле слова народной, колыбельная «Волхвы» Николая Андреевича Римского-Корсакова. С вами был Иван Вишневский. Всего доброго.
царя взошла на небеса. Будь славен и счастлив, Садко, а я царевна волхова, подруга вещая твоя, туманом легким разольюсь и быстричкой обернусь. Берега с милым дружком, моим предком, милотушку верна, до веку буду я.
Перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.